C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer. Si jamais tu partais, partais, me quittais pour toujours. C'est sûr que je...
Это мой последний обед в доме драматурга. Они только что взяли на прокат новый рояль, концертный. Я встретил Сильвестра, когда он выходил из цветочной лавки с фикусом в руках. Он попросил меня подержать горшок, а сам пошел за сигаретами. Одно за другим я испоганил все места, где меня кормили, места, которые я так старательно выискивал. Один за другим против меня восстали мужья, впрочем, иногда и жены. Прохаживаясь с фикусом в руках, я вспоминаю, как всего несколько месяцев назад эта идея явилась мне в первый раз. Я сидел на скамейке возле кафе «Куполь», вертя в руках обручальное кольцо, которое пытался всучить гарсону из кафе «Дом». Он предлагал за него только 6 франков, и это привело меня в ярость. Но голод не тетка. С тех пор, как Монна уехала, я всегда носил это кольцо на мизинце. Оно стало до такой степени частью меня самого, что мне не приходила в голову мысль продать его. Это было обычное дешевенькое колечко из белого золота. Может быть, оно стоило когда-то $1.5, может больше. 3 года мы не думали об обручальных кольцах, пока однажды, идя на пристань встречать Мону, я не увидел на нью-йоркской Maiden Lane ювелирный магазин. Вся витрина была завалена обручальными кольцами. На пристани Мона не оказалась. Дождавшись, когда сойдет последний пассажир, я попросил показать мне список прибывших. Имени Моны в нем не было. Я надел кольцо на мизинец и с тех пор с ним не расставался. Как-то я забыл его в бане, но мне его возвратили. Одна из завитушек обломилась. И вот теперь я сидел перед кафе, опустив голову и крутя кольцо на пальце. Как вдруг точно кто-то хлопнул меня по плечу. Я сразу нашел и еду, и карманные деньги. Ведь никто не откажется накормить человека, если у него достанет храбрости потребовать этого. Я немедленно отправился в кафе и написал 2 дюжины писем. «Не разрешите ли вы мне обедать у вас раз в неделю? Пожалуйста, сообщите, какой день вам удобнее». Результат превзошел все ожидания. Меня не просто кормили, мне закатывали пиры. Каждый вечер я возвращался домой навеселе. Они расшибались в лепешку, эти мои еженедельные кормильцы. Что я ел в другие дни, их не касалось. Иногда более внимательные подкидывали мне мелочь на сигареты и прочие карманные расходы. И все чувствовали огромное облегчение, едва до них доходило, что отныне они будут видеть меня лишь раз в неделю. Но настоящее счастье наступало, когда я говорил: «Сегодня мой последний обед у вас». Они не спрашивали, в чем дело, только поздравляли. Часто я отказывался, потому что находил себе более приятных хозяев и мог позволить себе вычеркнуть из списка тех, кто надоел мне хуже горькой редьки. Об этом они, конечно, не подозревали. Вскоре у меня уже составилось твердое, окончательно установленное расписание. Я знал, что во вторник я буду есть это, а в пятницу то. Я знал, что у Кронштадтов меня ждет шампанское и домашний яблочный пирог. А Карл будет каждую неделю кормить меня в новом ресторане и заказывать редкие вина, а после обеда водить в театр или в цирк Медрано. Мои кормильцы сгорали от любопытства, стремясь узнать, кто же еще меня кормит. Они спрашивали, где мне больше всего нравится, кто лучше всех готовит и так далее. Пожалуй, больше всего мне нравилось у Кронштадтов. Может быть, потому что Кронштадт записывал на стене стоимость каждого обеда. Это не отягощало моей совести. Я не намеревался ему платить, да он и не надеялся на возмещение расходов. Меня просто интриговали странные цифры. Он высчитывал все до последнего гроша. Если бы я когда-нибудь собрался ему заплатить, мне пришлось бы разменять мои купюры на мелочь. Его жена великолепно готовила, и ей было наплевать с высокого дерева на все его записи. Она взымала с меня дань копировальной бумагой, честное слово. Когда я приходил без свежей копирки, она расстраивалась. За это я должен был на следующий день вести их маленькую дочку в Люксембургский сад и играть там с ней 2-3 часа. Это приводило меня в бешенство, потому что она говорила только по-венгерски и по-французски. Вообще, все мои кормильцы были довольно странной публикой. В доме у Тани я стою на галерее и смотрю вниз. Малдорф сидит возле своего идола. Он греет ноги у камина, и во взгляде его водянистых глаз невыразимая благодарность. Таня наигрывает адажио. Адажио говорит очень внятно: больше не будет слов любви. Теперь, снова стоя у фонтана, я смотрю на черепах, который мочится зеленым молоком. Сильвестр только что вернулся с Бродвея, и его сердце преисполнено любви. Всю ночь я лежал на скамейке в саду, а рядом мочились черепахи, и разъяренные кони летели по воздуху при апическом галопе, не касаясь ногами земли. Всю ночь я чувствовал запах сирени, той сирени, которая была в темной комнатке, где она распускала волосы, той сирени, которую я принес ей перед тем, как она пошла встречать Сильвестра. Он вернулся, по ее словам, преисполненной любви. А моя сирень все еще в волосах, во рту, под мышками. Комната напоена запахом сирени, черепашьей мочи, любви и бешено скачущих коней. А утром грязные зубы и запотевшие окна. Маленькие ворота, ведущие в сад, закрыты. Народ спешит на работу. И железные жалюзи скрежечут так, точно это не жалюзи, а рыцарские доспехи. В книжном магазине против фонтана выставлена история озера Чад. Молчаливые ящерицы, великолепные краски. Все эти письма, которые я писал ей, пьяные письма, написанные огрызками карандаша, сумасшедшие письма, намаранные углем, пока я слонялся от скамейки к скамейке, они будут теперь читать их вместе, и когда-нибудь Сильвестр отпустит мне комплимент. Он скажет, стряхивая пепел с сигареты: «А знаете, вы пишете совсем недурно. Постойте, вы же, кажется, сюрреалист». Сухой ломкий голос, налет на зубах, золотуха вместо золота и пепел вместо огня. Я на галерее с фикусом, а адажио внизу. Клавиши черные и белые, сначала черные, потом белые и черные. Ты спрашиваешь, не сыграть ли что-нибудь для меня? Да, сыграй что-нибудь двумя пальцами. Сыграй адажио. Это единственное, что ты знаешь. Сыграй, Таня, а потом отруби себе эти два пальца. Не понимаю, почему ей так хочется все время играть это адажио. Старое пианино она забраковала, ей надо было взять на прокат концертный рояль для ее адажио. Когда я вижу ее большие указательные пальцы, нажимающие на клавиши, а потом этот дурацкий фикус, я чувствую себя как тот сумасшедший на севере, который выбросил одежду и, сидя на суку нагишом, кидал орехи в замерзшую селедочную Атлантику. Есть что-то изводящее в этой музыке, что-то слегка печальное, точно она была написана на куске лавы молочно-свинцового цвета. И Сильвестр, наклонив голову как аукционист, говорит Тане: «Сыграй ту другую пьесу, которую ты разучивала сегодня». Как замечательно иметь смокинг, хорошую сигару и жену, которая играет на рояле. Очень приятно. Успокаивает нервы. В антракте можно покурить и подышать свежим воздухом. Да, у нее гибкие пальцы. Необыкновенно гибкие. Она также рисует по шелку. Не хотите ли попробовать болгарскую сигаретку? Послушай, голубушка, что ты играла и что мне так нравилось? Скерцо. О да, конечно, скерцо. Это замечательное скерцо. Так говорит князь Вальдемар фон Швисен-Айнцук. Холодные глаза, будто запорошенные перхотью. Дурной запах изо рта. Кричащие носки. Гороховый суп с гренками. Не угодно ли? Мы всегда едим гороховый суп по пятницам. Не хотите ли попробовать красного вина? Красное вино хорошо к мясу. Сухой отрывистый голос. «Не угодно ли сигарету?» «Да, я люблю свою работу, но я не придаю ей большого значения. Моя следующая пьеса будет построена на многосторонней концепции мироздания. Вращающиеся барабаны с кальциевыми лампами». «Унил как драматург мертв. Мне кажется, дорогая, тебе надо чаще отпускать педаль». «Да, это место прелестно. Прелестно, не правда ли?» «Действующие лица в моей пьесе будут снабжены микрофонами. Мы их прикрепим к брюкам. Действие происходит в Азии, потому что там более благоприятные в акустическом отношении атмосферные условия. Не хотите ли попробовать анжуйского? Мы купили его специально для вас». Так он говорит в течение всего обеда. Это какое-то недержание речи. Похоже, что он просто вынул свой обрезанный пенис и мочится прямо на нас. Таня еле сдерживается. С тех пор, как он вернулся домой, при исполненной любви этот монолог не прекращается. Таня рассказывает, что он не перестает говорить, даже когда раздевается. Непрерывный поток теплой мочи. Точно кто-то проткнул ему мочевой пузырь. Когда я думаю о Тане, вползающей в кровать к этому раздрызганному мочевому пузырю, меня душит злоба. Подумать только, что этот иссохший мозгляк с его дешевенькими бродвейскими пьесками мочится на женщину, которую я люблю. Он требует красного вина, вращающихся барабанов и горохового супа с гренками. Какое нахальство! И вот это ничтожество лежит сейчас рядом с печкой, которую я без него так хорошо топил, и просто мочится. Боже мой, да стань же на колени и благодари меня! Неужели ты не видишь, что сейчас у тебя в доме женщина? Неужели ты не чувствуешь, что она готова взорваться? А ты мямлишь, придушенный аденоидами. Да-с, я вам скажу, на это можно смотреть с двух точек зрения. Имел я твои точки зрения, имел я твое многостороннее мироздание и твою азиатскую акустику. Не суй мне в нос свое красное вино и свое анжуйское. Дай мне ее, она моя. Иди сядь у фонтана и дай мне нюхать сирень. Протри глаза. Забирай это паршивое адажио, заверни его в свои фланелевые штаны. И ту другую пьесу, и всю прочую музыку, на которую способен твой дряблый мочевой пузырь. Ты улыбаешься мне так самодовольно, с таким чувством превосходства. Я льщу тебе, неужели ты не понимаешь? Пока я слушаю твою дребедень, ее рука на моем колене, но ты этого не видишь. Думаешь, мне приятно страдать? Ах, это моя роль в жизни, ты так считаешь. Очень хорошо. Спроси ее. Она скажет тебе, как я страдаю. Ты рак и бред. Вот что она сказала мне на днях по телефону. У нее сейчас и рак, и бред, и скоро тебе придется сдирать струпья. У нее надуваются жилы, а твой разговор одни опилки. Сколько бы ты ни мочился, ты не наполнишь чашу. Как это сказал мистер Рен, слова — это одиночество. Я оставил пару слов для тебя на скатерти вчера вечером, но ты закрывал их своими локтями. Он построил вокруг нее изгородь, как будто она — вонючие кости какого-то святого. Если бы у него хватило великодушия сказать «бери ее», может быть, и случилось бы чудо. Это так просто. Бери ее. Клянусь, все обошлось бы благополучно. Кроме того, тебе не приходит в голову, что, возможно, я ее и не взял бы. Или взял на время и возвратил бы тебе улучшенный. Но строить забор вокруг нее — это тебе не поможет. Нельзя держать человека за загородкой. Так больше не делается. Ты думаешь, жалкий высохший недоносок, что я недостаточно хорош для нее, что могу замарать и испортить ее? Ты не знаешь, как вкусна иногда испорченная женщина, как перемена семени помогает ей расцвести. Ты думаешь, все, что нужно, это сердце полное любви. Быть может, так оно и есть, если нашел подходящую женщину, но у тебя не осталось больше сердца. Ты — огромный и пустой мочевой пузырь. Ты точишь свои зубы и пытаешься рычать. Ты бегаешь за ней по пятам, как сторожевой пес, и повсюду мочишься. Она не нанимала тебя в сторожевые псы, она взяла тебя как поэта. Она говорит, что ты был когда-то поэтом. Но что с тобой стало сейчас? Не робей, Сильвестр. Вынь микрофон из штанов. Опусти заднюю ногу и перестань мочиться. Не робей, говорю я. Потому что она уже тебя бросила. Она осквернена уже, и ты вполне можешь сломать свою загородку. Незачем вежливо осведомляться у меня, не пахнет ли кофе карболкой. Это меня не отпугнет. Можешь положить в кофе крысиного яду и насыпать битого стекла, вскипятить чайник мочи и добавить туда мускатных орехов. Последние недели я веду общинный образ жизни. Я вынужден делить себя. В основном с несколькими сумасшедшими русскими, пьяницей-голландцем и толстой болгаркой по имени Ольга. из русских, главным образом с Евгением и Анатолием. Ольга всего несколько дней назад вышла из больницы. Ей выжгли опухоль, и она слегка потеряла в весе. Однако не скажешь, что она очень страдала. По весу она не уступает небольшому старинному паровозику. Она все так же потеет, у нее тот же запах изо рта и та же черкесская папаха, напоминающая парик из упаковочной стружки. На подбородке две бородавки, из которых растут жесткие волосы. Вдобавок она отпускает усы. На следующий день после выхода из больницы Ольга начала снова шить сапоги. В 6 утра она уже за работой и делает две пары в день. Евгений говорит, что Ольга – это обуза, но, по правде сказать, своими сапогами она кормит и Евгения, и его жену. Если Ольга не работает, в доме нечего есть. Поэтому все озабочены тем, чтобы Ольга вовремя легла спать, чтобы она хорошо питалась и так далее и тому подобное. Каждая трапеза начинается с супа. Какой бы это ни был суп, луковый, помидорный или овощной, вкус у него всегда один. Вкус такой, как будто в этом супе сварили кухонное полотенце. Кисловато-мутное пойло. Я вижу, как после каждого обеда Евгений прячет суп в комод. Он стоит там и киснет до следующего дня. Масло тоже прячется в комод. Через 3 дня оно напоминает по вкусу большой палец на ноге трупа. Запах прогорклого, растопленного масла не слишком-то повышает аппетит, особенно когда вся стряпня происходит в комнате, где нет никакой вентиляции. Едва я вхожу, мне становится дурно. Но Евгений, заслышав мои шаги, кидается к окну, отворяет ставни и отдергивает висящую на окне простынь, назначение которой не пропускать свет. Бедный Евгений. Он смотрит на жалкую обстановку, на грязные простыни, на грязную воду в раковине и говорит трагически: «Я раб». Он повторяет это по 10 раз в день. Потом снимает со стены гитару и поет. Кстати, о прогорклом масле. Запах прогорклого масла вызывает у меня и другие ассоциации. Я вижу себя стоящим в маленьком дворике, вонючим и жалком. Через щели в ставнях на меня уставились странные лица. Старые женщины в платках, карлики, сутенеры с крысиными мордочками, сгорбленные евреи, девицы из шляпной мастерской, бородатые идиоты. Они иногда вылезают во двор набрать воды или вылить помои. Однажды Евгений попросил меня вынести ведро. В углу двора я нашел выгребную яму со скользкими от экскрементов, или, говоря проще, от дерьма, краями и набросанными вокруг обрывками грязной бумаги. Я опрокинул ведро, раздалось чавканье, а потом неожиданно еще одно. Когда я вернулся, разливали суп. Во время обеда я думал о своей старой зубной щетке, о том, что из нее вылазят щетинки и застревают в зубах. Садясь есть, я стараюсь устроиться возле окна. Я боюсь сидеть на другой стороне стола, это слишком близко к кровати, а кровать живая. Повернувшись, я вижу кровавые пятна на простынях. Но я стараюсь не смотреть туда, я смотрю во двор, где ополаскивают помойные ведра. После обеда мы идем в кинотеатр. Здесь Евгений садится за пианино в оркестровой яме, а я в первом ряду. В зале ни души, но Евгений играет так, словно его слушают все коронованные властители Европы. Дверь в сад открыта, и запах мокрых листьев смешивается с тоской и грустью Евгения. В полночь, когда воздух пропах потом и зловонным дыханием зрителей, я возвращаюсь сюда спать. Красный фонарь с надписью «Выход», плавающий в табачном дыму, слабо освещает нижний угол асбестового занавеса. Каждую ночь я засыпаю, глядя на этот искусственный глаз.